Если бы вы прожили с Майо в шпионском поместье старого цирка, вам было бы понятно отвращение, которое я испытал, когда в 4 пополудни следующего дня, расплатившись с таксистом, зашагал по бетонной дорожке к новому, шокирующему своим показным величием зданию службы. Представьте меня на пике моей шпионской деятельности. Усталый, как собака, я возвращался из какого-то богом забытого провинциального городка империи, Советской империи или ее сателлита. Из лондонского аэропорта ты ехал сначала автобусом, а потом подземкой до Кембридж Circus, где тебя уже поджидала производственная бригада, чтобы вытянуть все подробности. Ты преодолевал 5 грязных ступенек перед викторианским уродцем, который мы называли ГО, головным офисом, или конторой, или просто цирком. И вот ты уже дома. Забудь о пикировках с бригадой или отделом проверки или администрацией. Обычные семейные разборки между полевиками и центровыми. Сидящий в своем закутке вахтер со знанием дела говорит тебе: «С возвращением, мистер Гиллем!» Спрашивает, собираешься ли ты сдавать чемодан, и желает тебе хорошего дня. Ты отвечаешь: «Спасибо, Мак», или «Спасибо, Билл», в зависимости от того, кто сегодня дежурит, и показываешь ему свой пропуск. Улыбаешься, сам не зная почему. Перед тобой 3 старых расшатанных лифта, которые ты ненавидишь с первого дня, причем 2 из них застряли наверху, а 3-й принадлежит лично хозяину, так что даже не думай на него покушаться. Поскорее бы затеряться в лабиринте из коридоров и тупичков, этом физическом воплощении мира, в котором ты решил обосноваться, с его изъеденными древоточцем лестницами, щербатыми огнетушителями, подозрительными зеркалами и букетом запахов, затхлый сигаретный дым, Нескафе и дезодорант. И вот теперь этот кошмар. Добро пожаловать в Шпионленд на Темзе. Под присмотром суровых мужчин и женщин в спортивных костюмах я подхожу к пуленепробиваемому стеклу, отделяющему меня от стола на ресепшн, и мой британский паспорт ускользает от меня в металлическом лотке. За стеклом женщина. В мужском электронном голосе, доводящем выделение слов до абсурда, звучит эссекский акцент. «Положите все ключи, мобильные телефоны, мелочь, наручные часы, ручки и другие металлические предметы в коробку на столе слева от вас. Сохраните белую бирку от вашей коробки, а затем с обувью в руках пройдите через дверь с табличкой «Посетители». Мне возвращают паспорт. Сначала меня досматривает веселая девочка на вид лет 14, которая обстукивает все тело эдакой ракеткой для пинг-понга. Потом меня просвечивают своего рода стеклянным гробу, поставленным на попа. Провожая меня к непомеченному лифту, после того, как я снова надел и зашнуровал ботинки, почему-то эта процедура показалась мне гораздо унизительнее, чем требование их снимать. Веселая девушка спрашивает, хорошо ли я провел день. Плохо. И ночь тоже, если ей это интересно, хотя, похоже, нет. По милости А. Баттерфилда, я провел бессонную ночь, какой у меня не было уже лет 10, но ей этого не скажешь. Я полевой специалист, или, по крайней мере, был таковым. Моя естественная среда обитания — открытое пространство для ведения слежки. И вот сейчас, так сказать, в зрелом возрасте, я выяснил, что письмо из новоявленного цирка «Дорогой Джон», свалившееся как снег на голову и потребовавшее немедленного приезда в Лондон, обрекает душу на беспокойные ночные скитания. Кажется, мы поднялись на верхний этаж, но нигде этому нет подтверждения. В мире, где я когда-то жил, самые большие секреты прятали на верхнем этаже. У моей юной сопровождающей на шее висит целый арсенал ленточек с пластиковыми карточками. Она открывает дверь без опознавательных знаков, я вхожу, и она ее за мной закрывает. Я пробую ручку, не поддается. В жизни меня несколько раз запирали, но это всегда были противники. Окон нет, а на стенах наивные рисунки цветов и домов. Постарались дети Баттерфилда, или это граффити бывших заключенных? И куда пропали все звуки? Чем дольше я вслушиваюсь, тем безнадежнее тишина. Ни веселого перестука пишущих машинок, ни звонящих телефонов, ни дребезга колес изношенной передвижной картотеки, едущей по деревянным половицам наподобие тележки молочника, ни зычного мужского рыка «Кончай там насвистывать, черт побери!» Где-то между Кембридж-Сёркус и набережной перекрыли звук как таковой. Присаживаюсь на стул из стали и кожи. Листаю потрёпанный экземпляр частного сыщика и пытаюсь понять, кто из нас потерял чувство юмора. Встаю, снова пробую дверную ручку и сажусь уже на другой стул. Я уже пришел к выводу, что Баттерфилд пристально изучает язык моих телодвижений. Ну что ж, в добрый час. Потому что к моменту, когда распахивается дверь, и коротко стриженная проворная женщина 40 с лишним лет в деловом костюме, переступив порог бесстрастным голосом горничной, проводящей санобработку в номере, обращается ко мне: «Здравствуйте, Питер, я Лора, пройдемте со мной». Я успел провернуть в голове все проколы и провалы, со мной так или иначе связанные на протяжении всей моей карьеры лицензированного мошенничества. Мы печатаем шаг по пустому коридору и заходим в стерильный белый кабинет с герметичными окнами. Свеженький очкастенький выпускник английской публичной школы неопределенного возраста в рубашке и подтяжках вскакивает из-за стола и хватает мою руку. «Питер, господи, как же молодо вы выглядите! Ну, 35 от силы. Добрались нормально? Кофе? Чай? Точно не хотите? Как же здорово, что вы приехали! Для нас это такая поддержка! С Лорой вы знакомы? Ну, конечно. Простите, что заставил вас ждать. Звонил начальству. Разобрались. Да вы садитесь». Доверительно заглядывая в глаза, будто бы желая сойтись поближе, он подводит меня к неудобному стулу с высокой спинкой и подлокотниками, рассчитанными на долгие беседы. Сам снова садится за стол, заваленный старыми на вид делами. Тут тебе все национальные флаги. Поставив локти, обтянутые рукавами рубашки, куда-то между папок, он подпирает подбородок сжатыми кулачками.
«Кстати, меня зовут Кролик», — объясняет он. «Это глупое имя преследует меня с детства. Никак не могу от него избавиться. Может, я и здесь-то из-за него оказался. Попробуй распустить хвост в высоком суде, когда тебя все окликают: «Эй, кролик!»
Это его обычный трёп? Так 30-летний юрисконсульт секретной службы теперь разговаривает. То забегая вперед, то одной ногой залезая в прошлое. Я не очень-то разбираюсь в разговорном английском сегодняшнего дня, но, судя по реакции Лоры, занимающей место рядом со мной, похоже, что так. Вид у нее свирепый, она словно готова нанести удар. На среднем пальце правой руки кольцо с печаткой. Отцовское? Или кодовый сигнал о сексуальных предпочтениях? Давненько я не был в Англии. Кролик поддерживает светский разговор. Его дети без ума от Британии. Обе девочки. Лора пока была только в Нормандии. С кем ездила, не признается.
«Ой, вы же, Питер, у нас бретонец!» — вскрикивает он ни с того ни с сего. «Мы должны называть вас Пьер!»
«Можно, Питер», — говорю я.
«Короче, Питер, если без обиняков, нам предстоит разобрать серьезную юридическую заваруху», — продолжает Кролик уже медленнее и громче, заметив среди седых завитков мое новое слуховое устройство. «Пока еще это не кризис, но фаза активная, и, я бы сказал, тревожная. И нам очень нужна ваша помощь.
В ответ я говорю, что буду рад помочь, чем могу, кролик, и как приятно сознавать, что ты еще можешь быть чем-то полезен после стольких лет неудел.